Шалом, אנחנו קוראים בספר
Здравствуйте, мы с вами читаем труды Рабаша, второй том, что означает, что Тора истощает силы человека в духовной работе. Мы находимся в первом столбце, и в этом необходимо. Можно задавать вопросы на КАП-ТВ. Второй том Рабаша, страница 1999, с абзацией «И в этом есть». Что означает сказанное, почему Тора называется советом? Потому что она истощает силы человека. Но ведь сказали наоборот, что всякую плоть исцеляет он. И объяснение, в то время, когда человек изучает Лолишма, эта Тора приводит его к ощущению, что свойство человека в нем очень слабо. То есть ослабляется в нем сила человека, и он похож на всех остальных животных. Но что это за форма, когда человек видит, что свойство человека в нем очень слабо? И главное, что мы различаем между человеком и животным, что нет у него ощущения ближнего, которое называется желанием получать только ради собственной выгоды и необходимости. И это также называется злом. То есть желание получать для себя называется злом, потому что на него было скрытие и сокращение, чтобы в это желание получать не мог войти никакой свет святости. И поскольку это желание получать является всем, что мешает получению блага и наслаждения, которое Творец хотел дать творением. Поэтому оно называется злом или злым началом. Но это трудно понять. Почему, когда человек выполняет Тору и заповеди с намерением «Я создал злое начало, создал я и Тору в приправу», почему в таком случае, если человек уже пришел к ощущению, что есть в нем зло, то есть когда ему уже хорошо было во время подъема, а потом он получил падение и ощущает собственное зло, почему у него есть так много падений? Потому что Тора — это приправа для исправления злого начала. И если так, то почему не видно, что злое начало теряет свои силы, и каждый раз зло раскрывается заново? Потому что мы видим, что в то время, когда мы вступаем на путь, чтобы выполнять все действия ради отдачи, происходит много падений. То есть каждый раз зло проявляется заново с еще большей силой, прежде чем человек начал работать над намерением достичь состояния, когда все его действия будут во имя Высшего. Но дело в том, что эта часть желания получать для себя, называемая злом, уже отменяется у него. Но есть еще части, которых он еще не отменил с помощью света в Торе. И это можно понять с помощью представления, что, предположим, в желании получать есть желание получить 100 килограмм наслаждения. Но желание в 100 килограммов человек еще пока не способен отменить сразу. И если человек увидит величину своего зла, которая есть в нем, он сразу же сбежит с поля боя, и поэтому это происходит согласно порядку и постепенно. То есть сначала человек чувствует, что он может получить в материальных наслаждениях 1 килограмм наслаждений. Затем, когда он получает духовное возвышение, отменяется у него сила зла. То есть на тот килограмм наслаждений, который он чувствовал в материальных наслаждениях, он уже может преодолеть. Но если ему необходимо преодолеть все 100 килограммов наслаждения, которые есть материальным, но, как мы уже сказали, он не может сразу же отменить наслаждение на 100 килограмм, ему добавляют еще килограмм, и таким образом он получает падение. И таким образом была у него сила преодоления собственного наслаждения только на 1 килограмм. А когда ему добавляют большее стремление, то он получает падение, поскольку подчиняется большему наслаждению. А когда он укрепляется, что означает подъем, то ему дают ощутить 3 килограмма наслаждения в материальном. Пока он не закончит все свои преодоления, которые имеются в работе ради отдачи в материальных наслаждениях. Ну, скажем, он уже может преодолеть все материальные наслаждения, которые он перевел в ради отдачи, и, разумеется, на это каждый раз необходима помощь свыше. И иначе невозможно совершить преодоление даже на незначительное наслаждение. Как сказано, злое начало человека усиливается в нем каждый день, и если бы Творец не помог ему, сам бы он не справился. Однако человек должен всегда просить помощь. И если ему изначально раскроется вся величина страсти в желании получать, то он немедленно увидит, что эта работа не для него. Поэтому ему сначала показывают небольшой вкус к материальным наслаждениям. Но потом, когда он уже получил силу преодоления всех материальных наслаждений, человек удостаивается получить духовные наслаждения. И там уже есть экраны, что означает преодоление света духовного наслаждения. И там тоже все происходит согласно порядку. То есть начинают, например, с небольшой ступени, со света, скажем, Невиш. А когда он уже может получить это ради отдачи, ему дают свет Руах, пока не удостоится всех уровней Наранхай, как сказано в Зоар. Если удостоился, дают ему нефеш, удостоился больше, дают ему рох. И об этом сказали мудрецы. Каждый, кто больше своего товарища, и злое начало в нем больше. Больше означает, что он уже удостоился духовного подъема. То есть он уже может преодолеть определенную меру наслаждения и получить ее ради отдачи. И снова ему посылают наслаждение, и на такую меру наслаждения у него еще не было сил совершить преодоление, а когда удостаивается преодолеть и это наслаждение, и снова становится большим, то есть приходит в состояние гадлут, называемое подъемом, то снова дают ему более высокую ступень, против которой он еще не мог никогда устоять, поэтому он видит, что сейчас он стал еще хуже. То есть эту ступень он еще не мог преодолеть. Но и здесь тот же порядок. Когда он просит, чтобы Творец дал ему сверху силы, чтобы он смог преодолеть и эту меру желания получать. И это называется, что нижний поднимается к высшему просить усилия экрана. И этим можно объяснить сказанное мудрецами, почему Тора называется советом Тушия, потому что она истощает, матешет силы человека. То есть, как сказано выше, каждый раз, согласно его уровню, он получает большую меру зла. То есть, чем больше наслаждения, тем труднее его преодолеть. Получается, что свойство человека, которое называется свойством отдающего, как известно, человек в гематрии «ма», а «ма» называется «зэрампин» — «отдающий». «Бон» означает «малхут» — «получающий». «Ма» — это мужское свойство, «захар» — «человек», «отдающий», тогда как «бейма» — «животное» в гематрии «бон». И это женское свойство, то есть получающее и не отдающее. Получается, что в большом состоянии, когда больше свет, труднее противостоять ему. Получается, что свойство человека становится каждый раз слабее, потому что каждый раз есть больший свет. И этим можно объяснить то, что мы спрашивали. Чувствует боль в голове, пусть занимается Торой. И согласно тому, что сказал мой отец и учитель, можно объяснить. Болит голова — это значит, что не в порядке его мысли. Чувствует боль в животе — значит, все, что попало в его живот, все только для его желания получать. Пусть занимается Торой, как сказано, всякую плоть он исцеляет. То есть с помощью Торы он удостоится большого состояния гадлут, поскольку свет в ней возвращает к источнику, и он удостоится быть большим. А потом он удостаивается более высокой ступени, на которую у него еще не было сил преодоления, и он должен просить у Творца, чтобы дал ему помощь, чтобы смог преодолеть ее тоже. Получается, что каждый раз надо говорить о двух противоположных вещах. И всегда необходимо различать на каждой ступени две стороны. Первое, когда нижний поднимается в состояние гадлут, что означает повышение на ступень, когда получил ощущение ценить приближение к Творцу, когда он понимает, что надо заботиться только о пользе Творца, а он сам ничего не стоит. То есть для себя ему не нужно ничего. И он может отказаться и от материального, и от духовного. То, что касается личной выгоды, он отказывается. И все действия, которые он выполняет, должны быть только ради того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. Это означает, что Тора дает жизнь всему. Как сказано, велика Тора, потому что она дает жизнь тем, кто занимается ею и всякую плоть исцеляет. Второе. Каждый, кто выше товарища, и злое начало в нем больше. А потом он получает еще большее наслаждение. То есть, в то время, пока он не удостоился отдающих келим, выходит, что пока еще он слит с материальными наслаждениями. И тогда каждый раз он получает все больше вкус к материальным наслаждениям, потому что он должен преодолеть желание получать для себя. И не показывая человеку меру наслаждения в материальном по причине того, что он не сможет его преодолеть. Но существует определенная мера, которую каждый ощущает в материальных наслаждениях. Тогда как если человек начинает продвигаться по пути делать все ради отдачи, а не ради собственной пользы, тогда дают ему свыше больше удовольствия в себелюбии. Получается, что в то время, когда он начинает входить в большую работу, то есть когда он желает находиться среди работающих ради отдачи, ему каждый раз прибавляет больше удовольствия в себелюбии. И, конечно, он каждый раз видит, что в нем имеется все большее зло с каждым разом. И из сказанного мы видим, что даже во время подготовки, когда человек желает войти в работу ради отдачи, хотя он еще и не удостоился этого, уже начинает проявляться свойство, что каждый больше товарища, и злое начало в нем больше. То есть, как мы уже сказали, что то, что человек желает войти в работу больших, которые действуют ради отдачи, он много раз получает подъемы со стороны свойства «свет в ней» возвращает к источнику, и тогда он становится в свойстве большой. И затем ему дают ощутить немного больший вкус зла, чтобы он попросил у Творца, чтобы тот дал ему помощь. Таким образом, здесь следует различать две вещи. Первое, что Тора дает ему жизненные силы, он становится большим. Второе, а затем дают ему зло, когда каждый, кто больше товарища, и злое начало в нем больше. Таким образом, получается, что он находится в состоянии, что с помощью Торы он становится большим и приходит к тому, что видит истину, что свойство человека в нем ослабляется, и он уподобляется животному в том, что его желание получать для себя крепнет в нем каждый раз во все большей мере, соответственно, мере добра, полученного от Торы, которая возвращает его к источнику. Поэтому необходимо объяснить, почему Тора называется советом, поскольку благодаря Торе он видит, что силы свойства человека слабы в нем, а только сила животного свойства в нем становится сильнее. И точно так же в духовном. То есть после того, как человек удостоился килим отдачи, в нем каждый раз происходит усиление его авиюта, и каждый раз он должен подняться к своему высшему и попросить силы преодоления на желание получать, которое сейчас находится в большей мере, чем сила преодоления, которая есть у него от того, что получено прежде, поскольку он сейчас получил больше авиют. Поэтому также и там, то есть после того, как уже удостоился килим отдачи, он всегда должен идти вперед, чтобы исправить желание получать каждый раз в соответствии с его мерой. Каждый в соответствии с его мерой. Из сказанного следует, что в то время, когда человек желает войти в работу по отдаче, он видит, что есть в нем только немного зла. Выходит, что человек знает, что со своей стороны есть в нем небольшое зло. Получается, что зло, которое имеется в нем, приходит со стороны его собственного знания. Поэтому человек понимает, что есть в нем сила преодоления собственными силами. В соответствии с этим, как сказано, каждый, кто больше товарища, и злое начало в нем больше. Получается, что свыше дают ему осознание зла. То есть, что зло, которое раскрывается в нем теперь, приходит свыше. Тогда человек встает и задумывается, откуда приходит к нему это зло. После того, как действует правило, свет в ней возвращает к источнику. И он вначале уже немного почувствовал, что получил подъем в духовном. В таком случае, Какова причина того, что он чувствует сейчас большее зло? И это зло, которое он получил сейчас, определяется у него как то, что приходит к нему выше знания. То есть, что знание не может, в знании не может понять, как он упал в состояние ничтожности, называемое зло. То есть, получил сейчас совместное отношение со всеми материальными свойствами, в то время как прежде, чем он вошел в работу по отдаче, он был уже далек от них, а сейчас получил большее приближение к себелюбию. И это, как написано в книге «Паним Меирот», понятие доброй награды праведникам заключается в том, что они сами постигают те ступени, которые благодаря их добрым действиям вернули света к высшим зон. А понятие наказания грешникам, как сказано, одно против другого создал Творец. В той мере, в которой человек отталкивается от постижения вечного света, точно в той же мере он движется и все время опускается в отвратительные наслаждения клипот, которые называются ад и преисподние, поскольку произрастает в нем некое отношение к ним, что он способен терпеть их. Выходит, что зло, раскрывающееся в человеке, не с его собственной стороны, но человек видит, как будто это зло пришло к нему выше его разума. И тогда человек видит, что нет у него никакой возможности преодолеть это зло, которое добавлено ему сейчас за счет того, что он приложил усилия в работе. И что было в результате? Получил еще большее зло. И в таком случае он спрашивает, когда же будет конец этому, поскольку работа и усилия не помогают ему, чтобы была возможность выйти из-под власти зла. И это, то есть понятие себелюбия. И ответ в том, что человек должен знать, что так же, как зло пришло к нему свыше, так же и освободиться от него он сможет только благодаря помощи свыше. И в таком случае человеку нечего удивляться тому, что видит, что нет у него никакой возможности выйти из-под власти зла собственными силами. Но он должен знать, так же, как зло в нем, которое добавляется в нем каждый раз, не появляется само по себе. Ведь он не прилагает усилия к тому, чтобы достичь большего зла, но оно приходит свыше, то есть выше разума, и человек это не понимает. Подобно этому человек должен верить, что и выйти из зла, он тоже для этого должен получить силы свыше. То есть, что все, что приходит выше разума, также и отменяется выше разума. И можно сказать, то, что человек находится в изгнании под властью разума, это тоже не происходит со стороны самого человека, а только свыше. Также избавление приходит свыше. И сказано, получается, что в то время, когда человек начинает работу на отдачу, и он знает, что есть у него небольшое зло, то есть он еще не находит такого большого вкуса в любви к себе, но в то время, когда он желает отменить любовь к себе и работать во имя отдачи, тогда он получает свыше еще большее наслаждение в удовлетворении самого себя, в себелюбии. То есть сообщает ему, что то, что было скрыто от него, величину и силу власти, находящейся в себелюбии. И тогда человек видит, насколько он буквально диаметрально противоположен и отдален от Творца, поскольку Творец, он полностью отдача, а человек весь получение. И в то время, когда Творец помогает ему, тогда человек чувствует величие Творца, как Творец заботится о нем, чтобы высвободить его из-под власти зла. И каждый раз, когда раскрывается в человеке большее зло, то есть человек себя чувствует все более ничтожным, тогда он видит, что Творец лечит его, занимается еще более низким человеком. И это можно объяснить, как сказали мудрецы, сказал Раби Йоханан: «Всюду, где ты находишь величие Творца, там ты находишь и скромность его». И объяснение таково. В любом месте, где человек видит величие Творца, тогда видит человек, что Творец скромен, то есть заботится о нем индивидуально, в личном управлении. Поэтому, когда Творец становится в его глазах более великим, тогда человек видит, что он становится более скромным.
Вопросы?
Что означает в нашей работе, что каждый больше своего товарища и злое начало в нем больше?
Это именно так. Ты видишь, что он говорит тебе. Он на самом деле хочет сказать, что человек... Это какая-то такая нейтральная точка. С одной стороны, ему добавляют злое начало, с другой стороны, приходит свет и исправляет, так что из злого начала возникает доброе. И так всякий раз человек идет на двух ногах, а сам он средняя линия, точка. И постепенно эта точка получает вначале добавку зла, как будто растет благодаря злу, а потом благодаря сознанию зла и устремлению к добру, просит добро, исправляет зло на добро, и так продвигается. И так мы собираемся на гору царя. Когда и добро, и зло мы получаем свыше, а мы должны только учиться. Это все работа Творца, не наша работа. А мы должны только научиться, как это происходит с нами. Как все эти действия возникают, как они выстраиваются между собой, как Творец обучает нас, что происходит во всем мироздании, которое представляется нам внешним, и постепенно мы превращаем его во внутреннюю реальность. И все начинается с первого шага, что Тора истощает силы человека. То есть человеку дают добавку в желании получать. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. То есть это желание получать уже со следующего уровня. А то, что зависит от человека, это лишь укрепление. Укрепляться он не говорит нам здесь, что нам надо делать. В другом месте он объясняет, что это все только лишь благодаря тому, что мы стараемся, прилагаем усилия в окружении, чтобы оно подействовало на нас. Мы не можем напрямую подействовать на Творца, у нас нет таких устремлений, нет правильного крика. Если мы будем кричать ему «спаси нас из зла», это будет эгоистический крик. И здесь мы можем очень сильно ошибиться и много долго вертеться вокруг этого, пока мы не придем к пониманию, что воздействие на свет, возвращающий к источнику, может быть только из желания соответствующего свету. Желание, соответствующее свету, это желание, которое проходит через десятку. Мы это учили из многих первоисточников. Поэтому условия для получения света, возвращающего к источнику, для получения Торы — это объединение, готовность объединиться. Когда мы понимаем, что нет другого способа продвигаться, и тогда мы получаем, принимаем на себя поручительство и через него мы просим Тору, приходит свет, возвращающий к источнику, и исправляет. Когда он исправляет дурное желание, возросшее в нас, сразу же начинается, снова это благодаря свету, он делает все. Благодаря свету нам приходит еще больше неисправленное желание, охраем еще более высокой ступени. И снова все идет по кругу. И так работает Тора. Мы в общем должны только держаться за этот единственный принцип, где находится наша свобода выбора, где мы можем повлиять, собрать для этого свободного выбора все данные, ощущения, понимания, представления, как можно больше принести их к свободному выбору, выстроить это все и всякий раз стараться быть в состоянии, когда мы готовы к получению Тора. И так продвигаться. Да.
Получается, он пишет, что каждый раз он получает больше вкус в материальных вещах.
Материальное не обязательно имеется в виду этот мир, имеется в виду не деньги, почести, знания или даже еда, семья, секс. Материальное это имеется в виду ради получения. То есть даже духовные вещи могут прийти к нему в таком виде, который называется материальное. Но там это уже называется клипа. Да?
Тогда он пишет, что необходимо преодолеть это наслаждение. Что это за преодоление?
Преодоление, то есть я принимаю все эти вещи в таком виде, что я могу пользоваться ими тоже ради отдачи. Все желания я обязан перевести в отдачу. Как я это делаю, это уже целый процесс. Но я прежде всего не уничтожаю их, я не открещиваюсь от них. Я благодаря окружению хочу все время быть в состоянии, когда я осознаю, что все, что происходит со мной, это специально в правильном направлении свыше, и я не отождествляю себя ни с одним состоянием, ни самым лучшим, ни самым плохим, самая большая святость, самая большая клипа. Что бы ни происходило, я хочу прилепиться к ощущению, к самому состоянию. Я хочу быть экспертом, специалистом, выясняющим, выявляющим, что происходит. То есть, прежде всего, замкнуть себя, закрыть себя всем этим ощущением, плохим, хорошим. Я хочу быть в этом состоянии, быть неподкупным, не относительно добра, не относительно зла. Происходит, происходит. То есть, нашло на меня черное облако. Ладно, потом вышло солнце, рассеяло это облако, дало мне силы, тоже хорошо. То есть не быть, не теряться в этом состоянии. И это дает мне возможность все время быть в правильной связи с Творцом. Когда все зло, все добро, исходит из замысла творения и продвигает меня таким образом. То есть я обязан подняться на гору царя, обязан преодолевать разнообразные помехи. В этих помехах я ощущаю, что у меня нет сил, это понятно, физических, и душевных, и интеллектуальных. Я теряю чувства, память, разум. Это приходит ко мне как просто облако, которое отрывает меня от всего. Верно. Я стараюсь быть вне ощущения, да?
Что позволяет человеку находиться вне ощущения?
Насколько я больше соединен с окружением? Это учеба, когда мы... Нет мудрее опытного, это учеба, мы должны этому учиться. Я стараюсь каждый раз в хороших состояниях быть, не входить в них целиком, а тоже видеть их со стороны. Это называется, что я в будущем стараюсь обрести экран. И в плохих вещах я тогда тоже могу быть, не погружаться в них, а быть в них как-то, исходить из точки выяснения, наблюдения. Это все зависит от того, насколько человек включен в окружение. И тогда он начинает видеть, что личные ощущения, представления, которые к нему приходят, он получает со стороны, как будто бы группа смотрела на него. И тогда он обретает экран. К добру, к злу не имеет значения. Он находится как герой, правильно воспринимающий эти свойства и использует обе стороны, благословляет зло как добро. Условия получения Торы, если мы их изучим в глубину, мы увидим, каково настоящее требование к человеку, чтобы он начал получать Тору, взбираться на гору, то есть начал бы получать отягощение, о котором рассказывает нам Тора все эти 40 лет в пустыне, как она нам рассказывает обо всем этом подъеме на гору царя. Это все из-за того, что они приняли условия стояния у горы Синай, что мы действительно готовы быть как один человек в едином сердце, и кроме того, что быть как один человек в едином сердце, быть в поручительстве, принять на себя правила возлюби ближнего как самого себя, потому что в будущем, сейчас уже мы можем реализовать. Но если мы понимаем те свойства, с которыми мы все время должны соединяться, в таком случае я, когда включаюсь в группу, в десятку, если я смотрю, скажем это образно, если я войду в центр группы, я смотрю на свою личную точку Малхут из девяти первых. Это группа. Группа — это девять первых, и в каждом есть своя собственная Малхут. Я смотрю из девяти первых на свою Малхут. И тогда это дает мне возможность относиться к себе так, что я поднимаюсь в этом в веру в высшее знание, я могу уже начинать работать со своим телом, ну, со своим желанием, так, как группа определяет. Это, по сути дела, и есть главный принцип. Да?
Я хочу спросить относительно совета. Совет обычно дается человеку, когда он может преодолеть, найти возможность выйти из ситуации. А здесь Рабаш говорит, что быть ослабленным, это означает совет.
Да. Тушия — это как преодоление или как спасение?
Я думаю, совет говорится, когда я говорю, ты можешь воспользоваться советом, то есть можешь преодолеть какую-то определенную проблему. У тебя есть возможность найти это. Но я не говорю человеку, который падает, что ты возможность имеешь.
Ведь Тора делает это, то есть она показывает нам, насколько мы не можем справиться с каждой порцией, которая нам раскрывает наше желание. Тора дает нам отягощение всякий раз. У нас нету этого. У меня нет во мне никакого эгоистического желания. Это приходит особый свет и добавляет мне его. К моей животной, простой, маленькой точке вдруг добавляется эгоистическое большое желание. Я не могу сделать ничего. Это происходит благодаря Торе. Левой линии. Она приходит благодаря свету. Прежде всего, давайте примем это предположение, что ничто не приходит, кроме как благодаря свету. Свет приводит в действие килим. Приходит свет, светит мне в таком виде, что я начинаю ощущать себя с желанием 10 килограмм. Все. Теперь я, благодаря окружению, должен прийти к состоянию, когда я требую исправления на это желание. И всякий раз Тора играет со мной так, как бы эликсир жизни, смертельный яд, или наоборот, смертельный яд, эликсир жизни. Если добавляет, она добавляет желание получать и силу преодоления. Желание получать, потом силу преодоления. Игра с Творцом.
И если Тора — это насладить творение, как она приводит меня к тому, что я ослабляюсь?
Она добавляет тебе желание получать, с помощью которого ты растешь, и ты с помощью окружения должен понять, как ты теряешь это желание получать, перерабатываешь желание получать так, что с помощью него ты можешь быть в связи со светом, с Творцом более близкой. Потому что без соответствия желания получать Творцу, ты остаешься как точка. При твоей точке сейчас добавляют. Твоей точке сейчас добавляют килограмм помех. Желание получать. Ты преодолеваешь. Ты правильно перерабатываешь его в связи с Творцом 2 килограмма и так далее. И, конечно, когда ты ощущаешь неорганизованное, противоположное желание получать, противоположные связи, ты видишь это как тяжесть. Это на духовном пути. Желание получать на нашем пути, если это в этом мире имеется в виду, ты не ощущаешь это как тяжесть, ты ощущаешь его, наоборот, как силу. Ты тогда идешь, так нагибаешь весь мир. Насколько желание получать в нашем мире больше, человек может быть более успешным, чем желание получать, которое приходит нам на духовном уровне, в связи с развитием больше, там ты должен больше работать, чтобы превратить его в связь с Творцом. Ты должен организовать его из желания получать, в как бы желание отдавать, в форму отдачи. И каждый раз ты входишь в еще большую связь с Творцом, еще больше благодаря исправленному желанию получать. Как ты исправляешь его? Благодаря окружению. Когда окружение дает тебе форму. Ты как бы приходишь в группу с этой формой, отпечатываешь ее в то желание получать, которое ты получил. Это просто как бы как кусок материала. И тогда он получает форму группы. То есть вся группа как бы вбирает в себя килограмм желания получать, которое ты получил как отягощение, и так мы продвигаемся. Такие образы, может быть, можно дать. Но еще раз видеть всякий раз, когда есть отягощение сердца, приглашение со стороны света, воспользоваться им, прийти к объединению с Творцом. В этом свете есть свет выясняющий, исправляющий, а потом Творец. Внутренняя часть света — это Творец. Да?
Алексей из Питера и также ученик из Хедера спрашивают, что вы объяснили, что человек должен видеть через глазами группы. Что означает, что я должен видеть глазами группы из девяти первых сферот?
Я скажу вам, вы почувствуете, что вы остаетесь животным и не можете подняться, если не будете соединяться всякий раз с группой. Это наступит. Это очень простая учеба, что я не смогу подняться из мыслей, из желаний простых, таких земных, как дома, в семье, на моей работе, когда я занимаюсь собой и так далее. Не смогу подняться над этим материальным, можно сказать, животным. Не могу. Никак. Я не могу даже раскрыть книгу, что-то послушать. А если слушаю, я не слышу. Читаю, не вижу. Если я не соединяюсь с группой. Когда я соединяюсь с группой, я начинаю вдруг видеть, что у меня начинают работать и в сердце, и в разуме такие части, которые были во сне. Они начинают входить в действие, восстанавливаться. И я поднимаюсь, потому что я человек, который уже начинает понимать, где он находится, с кем у меня дело, Творец и так далее. Это мы должны прийти к таким ощущениям, то есть что действительно без того, чтобы вкладывать себя всякий раз в группу, я не прихожу к началу правильного отношения к духовному. Меня просто не задействуется, не приводится в действие ни сердце, ни разум духовные. Как бы. Ну, это еще не по-настоящему духовные, но относящиеся к пути. Не приводится в действие. Только если я соединяюсь с десяткой или просто с людьми, ну, нашими людьми. Это так. Да. Допустим, я приготовил список, что я могу сделать, чтобы больше соединиться со своей десяткой. И тут я вижу, что есть вещи очень маленькие, как, допустим, приготовить кофе для товарища, до вещей, которые, мне кажется, просто объединение большое, особое. Идти сразу ва-банк или постепенно это делать? Как правильно?
Я тебя не понимаю. Если не способен услышать тебя, я, по крайней мере, иду готовить кофе.
Я не знаю, способен ли я.
я не знаю, нет такого, я не знаю. Ты чувствуешь, на какой ступени связи ты можешь находиться с ними. Ты это чувствуешь? Да.
Во всей статье Рабаша, по сути дела, система выяснения высшего, так?
Ну, я скажу, что это так пока что. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Ну.
Он описывает здесь систему выяснения, которую я не совсем понимаю и, конечно, не чувствую.
Если ты хочешь задать вопрос, то задай его, пожалуйста.
Он говорит тут, как зло приходит свыше, выход из зла тоже приходит через помощь свыше.
Да.
И в любом случае человек не должен впечатляться этим. Так что же должна делать система выяснения в таком случае?
Когда я связан с помощью свыше, и помощь свыше приходит мне как со стороны отягощения сердца с левой стороны, и также со стороны исправления сердца, которое приходит с правой стороны. И я должен только быть все время готов к тому, что делает Творец. И это называется работой Творца. И я каждый раз способствую этому пониманием, ощущением, благодарностью за всему, за все, что Он делает мне. И насколько я быстрее реагирую в правильном виде, я даю ему возможность произвести следующее действие. Как глина в руках гончара.
Я спрашиваю, система выяснения будет выше моего знания? Выше знания, я не могу сказать, 10 килограмм или 100 килограмм, так?
Так
как преодолеть этот разрыв, о котором вы говорите? Делать активно, узнать, видеть состояние, быстрее пройти, прийти к следующему состоянию?
Через подчинение себя группе, через объединение в группе только. Ты не знаешь, что представляет собой высшая система, она должна раскрыться через объединение в группе. Насколько ты соединишься с группой, ты почувствуешь, что с тобой делает Творец. Потому что в своем народе я нахожусь. Там только в группе, во взаимоотношениях между тобой и группой, ты начнешь раскрывать его действия, суть этих действий. Нет у тебя иной материи, нет у тебя другого места, где ты можешь видеть, чувствовать и реагировать, кроме твоего отношения с группой.
Насколько мы можем вмешиваться друг в друга, допустим, даже в жизнь, чтобы помогать товарищу в преодолении?
Вы научитесь этому со временем. Невозможно сказать в нескольких предложениях обо всех случаях жизни. Если ты чувствуешь, ну, как говорит Рабаш, беспокоиться о настроении, о радости, увеличить цели, увеличить учебы и так далее, то есть все время беспокоиться о том, чтобы была такая атмосфера, которая всех поглотит и поднимет нас как можно выше. И здесь человек да поможет ближнему, не беспокойтесь о том, что кто-то вас пробуждает, и вы что-то теряете в пути. Как раз наоборот, насколько я включаюсь в силу и мощь и подъем группы, это мое. Это не их. И я тем самым не теряю. Я только выигрываю на этом. Это то, что в нашем мире не происходит. Если я нахожусь в группе, и группа все время горит и поднимает меня так в желании, как горящим, всеми своими впечатлениями, воодушевлениями и дает. Наоборот, включись как можно сильнее. Это вытянет тебя до конца. Не беспокойся. Потому что отягощение сердца приходит для того, чтобы ты еще больше связался с группой. Только об этом. Вся работа только по отношению к группе. И чтобы отягощение сердца было тебе еще труднее получить от них подъем, но без подъема от них ты не сможешь подняться. Потому что через группу Творец действует на тебя, свет действует. И получается, что нет у тебя никакой работы, а только как дать группе в то время, когда есть у тебя такая возможность, и как получить от группы. Это тоже нужно знать, как получить от группы все, что есть в них. Все, что есть в них. То есть ты приходишь сюда утром, может быть, в таком виде, что ты не понимаешь и не видишь ничего, или когда есть у тебя еще большие проблемы на работе, дома и так далее, как какой-то мешок с соломой, я даже не знаю. И ты должен учиться тому, как включиться в группу за несколько минут. Именно так, за несколько минут, 3-5 минут. Ну, может быть, на более высоких ступенях это будет труднее, это займет больше времени. Это будет, может быть, и часом, и двумя, потому что вся работа в этом. Вы можете спросить, что? Мы придем без 15, не без 15:03, а без 15:00 ночи для того, чтобы включиться в группу? Нет. Вы... И так будете приходить в то же время, но это будет такой трудной работой в сердце, что это будет брать у тебя 2 часа, когда ты включишься в группу. Но в этом вся работа. То есть это и есть работа. И ты проделал сейчас шаг правой ногой, включился в них сейчас и получил от них подъем, впечатление. И в этом впечатлении, которое ты получил от них, ты живешь. Это духовное. То, что ты сам поднимаешься, это и есть у тебя свои расчеты, это эгоизм. Нужно буквально видеть, насколько десятка — это основа. Если ты хочешь жить, имеется в виду в духовном, тогда ищи себя там. Да.
Так, еще раз с этим примером. Есть товарищ, который получил какое-то определенное отягощение. С его точки зрения, это не отягощение.
Не понимаю.
Это нормально то, что он сейчас делает, как ему кажется.
Секунду. Нет, если не отягощение, это не отягощение. Отягощение — это когда я определяю, что это отягощение в сердце. Не могу думать ни о цели творения, ни о чем. Я словно получил по голове, у меня туман, черная туча. Даже не черная, а просто так. Ничего. Я могу говорить о глупостях. Неважно что. То есть мне не хочется думать и быть в каком-то отношении к духовному. Да? Я могу изучать науку, философствовать обо всем. Я могу быть во всем материальном нормально.
Ну, ладно. Товарищ оправдывает себя, но товарищи вокруг видят, что это отягощение, потому что видно на действиях, что он до этого делал, а сейчас он совершенно погружен в это новое, что он получил.
Ну?
Так я спрашиваю, когда есть такие ситуации, что товарищи могут сделать, чтобы, не знаю, открыть товарищу глаза?
Величие цели. Величие цели. Что это значит? О чем ты спрашиваешь? Должна быть в группе горение, должно быть величие цели, важности нашей работы во всевозможных формах. во всевозможных рассказах, слухах, ощущение, что мир как раскатывается, а мы поднимаемся, что мы можем все исправить, есть у нас силы, и с каждым днем мы понимаем это все больше, и этот свет работает над нами, еще и еще день, он увлекает нас вперед, и даже если он не может продвигать нас без левой и правой линии, да, будет вечер, был вечер и было утро, так это всегда. И мы должны об этом говорить, что как зло, так и добро. Создал я злое начало, создал и Тору в приправу. Так вот двумя ногами мы продвигаемся вперед. И каждый раз есть получение, каждый день получение Торы при условиях, когда человек все больше их понимает и больше чувствует, да?
Можем ли мы обратиться к товарищу напрямую по поводу его ситуации? Или только все время увеличивать важность цели? Ведь цель не будет расти. Факт, он оправдывает себя, продолжает делать то же самое.
Нет. Не стоит входить в его личные детали. Только величие, впечатление, воодушевление. Вы должны показать ему воодушевление. Поверьте мне, что этого хватает.
А что с товарищем?
Он будет впечатляться. Он воодушевится от этого. И благодаря этому сможет очнуться.
А если не воодушевится?
Не может такого быть, я говорю тебе. Если не впечатляется, это признак того, что вы не излучаете величие цели, общее впечатление.
Так, чтобы излучать это величие цели, что надо изменить, чтобы...
Слушать, говорить, провести какой-то семинар, помочь ему включиться. И тогда вы поймете, что все его отягощение сердца для того, чтобы вся группа поднялась. Это не то, что он получил отягощение сердца, но это возможность для группы подняться.
Не обращаться напрямую.
Нет, конечно же, нет. Для чего? Поэтому это называется окружающим светом. Да.
Включение в группу. Какое тут отношение количества с качеством?
А я не знаю. Я не хочу говорить сейчас об этом. Для чего эти путаницы?
Были больше как бы...
Дорогой, ты спрашиваешь в первом классе вопрос, который относится к третьему, четвертому классу. Я не хочу говорить об этом. Нет, нет. Ты тоже спрашиваешь не из опыта. Поэтому нет у меня материала, на котором я мог бы тебе объяснить это. Да. Ну, Игорь.
Вы сказали, что мы должны уметь получать от десятки. Как научиться получить от десятки?
Нужно всеми возможными способами быть слитыми с ним, с ними, насколько это возможно, думать об этом, впечатляться от этого, даже искусственно, привыкнуть к ним, чувствовать, что ты думаешь через группу, что ты ощущаешь все через группу, что все действия через группу.
И
это придет затем в состояниях, когда ты будешь желать их, в то время, когда ты способен обниться, затем тебе это поможет и во время падений. Но в группе должно быть, как мы изучаем, соглашение, союз, что мы входим в поручительство, что мы все время беспокоимся, каждый не о себе, а о группе. И если мы пытаемся так думать о «мы», а не о каждом в отдельности, тогда уже мы способны начать принимать свет, возвращающий к источнику. Тогда мы уже готовы к тому, чтобы свет объединил нас на первой ступени и тогда мы входим, восходим на первую ступень этой лестницы. Это буквально стоит перед нами сейчас. Да.
Можно спросить то, что вы объясняли несколько минут назад? Я очень хотел спросить об этом.
Да-да.
Вы объяснили, что я получаю добавочное желание получать всякий раз и должен придать этому форму группы.
Когда ты включаешься в группу со своим желанием получать, каждый раз ты получаешь как бы отпечаток с группы на желание.
Одно из вещей, на которое я обратил внимание, что каждый раз, когда это наступает, отягощение... На уроке ты вдруг видишь, что то, что происходило с тобой в течение дня, ты должен был действительно переработать это правильно, но в то время вещи, которые происходили, и ты не мог так уж обратиться к группе, чтобы получить этот отпечаток. И это повторяется всякий раз.
Хорошо. Это для того, чтобы ты в общем был всегда готов участвовать с ними вместе. Объединение с группой по-настоящему приходит уже на ступенях. И мы должны только стараться быть как можно больше, ну, не знаю, включиться, влиять в направлении общих обязательств. Да.
Как развить привычку, что сразу, чтобы не приходило сразу обратиться к группе, искать?
Нет такой привычки, почти что нет. Мы хотим это сделать, поэтому я связываю себя с группой, всевозможными обязанностями по отношению к ним. Я хочу добавить им, служить им, улучшать их состояние. Но автоматически это не происходит. Чем я буду стараться каждый раз связать себя каждый раз новыми узами с группой, я буду чувствовать каждый раз, что это не работает. Ты хочешь, чтобы это было в природе. В природе это всегда будет каким-то препятствием для того, чтобы ты вознуждался добавить еще связи. Да.
Даже пускай это не будет автоматически, не то, что нет усилий, но всегда приходит забвение.
Ну что же ты жалуешься? Так и должно быть. Ты должен воспринимать эти вещи как необходимые, что если не приходит забывчивость и безразличие, все это по отношению к группе, к учебе, все, когда ты прожигаешь время, не можешь ничего сделать и так далее, это приходит для того, чтобы затем как раз показать тебе, насколько это происходит свыше, и обучает тебя тому, что ты нуждаешься в исправлении свыше. Это правильные претензии, но тут с ними нечего делать. Да.
Я хочу немножко поговорить о величии цели. Что происходит, если человек, у которого есть очень большое величие цели, или группа товарищей, и они думают, что только у них это есть, если они не сделают какое-то определенное действие, нет никаких шансов, что это произойдет.
Да, и ты видишь эту группу со стороны.
Я вижу эту группу со стороны и вижу, что
ты должен принести им шампанское. Они тебя подогревают, а ты находишься с группой таким...
Не, я, может быть, неправильно объяснился.
Ага.
Допустим, нужно делать какое-то действие по распространению определенное. Есть какой-то товарищ, группа товарищей, которые думают, что если они лично не сделают это, это нехорошо, несмотря на то, что все условия на местах показывают, что они должны привлечь еще какую-то другую группу.
Я не понимаю тебя, я не нахожусь в таких действиях, и нет вопроса. Я тебе говорю, я не могу понять тебя.
То есть, объясните, это очень принципиально. Чье-то ощущение, что если он не сделает действия по распространению, то есть он как будто заработает духовную работу, он лично должен это сделать, или группа товарищей, которая обязана сделать это лично. Несмотря на то, что другая группа лучше, чтобы это сделала.
Я не знаю, что ответить. Я не знаю, что ответить.
Они как бы держатся за духовность. Мы должны это сделать, чтобы заниматься духовностью.
Ну, скажем, есть у тебя две группы и одно действие, и тогда вопрос, какая группа это сделает,
да.
Тогда вы должны обратиться к людям, которые управляют этими делами, или... Ну, обратитесь ко мне. Я не знаю, кому. Вы должны здесь что? Эти, может быть, не могут дать столько, потому что эти лучшие специалисты. Я не знаю, это вопрос. Если вы встретитесь с этими, то приходи и практически спрашивай меня. Но если мы пока еще видим, что одна группа может сделать больше, чем другая, я не понимаю, в чем вопрос.
Я дам конкретный пример. Результаты определенного действия распространения. Одна группа вошла в область, в город другой группы. И они настаивают, чтобы там заниматься этим, хотя это принадлежит территории другой группы.
Ну так что, может быть, что на самом деле стоит, чтобы они сделали?
Логично, что они поедут туда, в тот город.
Я не знаю, что ты хочешь от меня. Откуда я знаю? Я нахожусь на этих местах. Но я могу сказать, что если кто-то в каком-то городе сделал успешное действие, и сразу же их вызывает другой город проделать такое же действие, почему бы им это не сделать? Почему это должно быть против той группы, которая сидит там в этом городе? Если есть возможность, чтобы они сделали, пускай делают. Главное, чтобы было успешным действием. И главное, местная группа может помочь той группе.
Не хотят выходить на связь с местной группой, в этом как проблема-то и есть.
Над этим надо работать. Над этим надо работать. Не хотят связи с группой. Между группой не нуждаются в связи. Я вообще об этом слышу в первый раз. Настолько? Так нужно отменить обе. Ты мне говоришь такие вещи, когда я не нахожусь на местах, не знаю, что там происходит вообще. Может быть, что... Вся наша задержка именно из-за таких сбоев. То, что ты рассказываешь мне, это ужасно. Нету исправления этому. Нет этому исправления, я не знаю. Настолько испорчена группа, что не желает связи с другой группой, которая находится в том же городе. Она не хочет, чтобы проделали вместе это действие. Так нужно распустить эту группу, и все тут. Нужно привести все эти группы на собрание, чтобы решили вместе, что делать, потому что это сбой, который влияет на всех. Если такие вещи происходят на местах, это портит все поручительство, и вы ничего не достигнете. Жаль времени. Зачем мы сейчас здесь в 4 часа ночи сидим и учимся? Можно пойти спать. Это действия, в которых раскрывается отторжение от объединения, гордыня, заносчивость чем-то. Нужно буквально стереть их до самого корня, вырвать с корнем. Да, Хаим. Я бы отменил эту группу, распустил. Если ты говоришь, что они не хотят соединиться вместе с местной группой и произвести то же действие, я бы отменил эту группу, успешную в кавычках, просто выбросил бы из Мнебаруха. Я говорю тебе серьезно, вы же знаете меня, я способен на это. Вот так. Потому что они как раковая опухоль в этом нашем организме. Да. Но еще раз, если это правильно, ты знаешь, это...
Это как раз то, что я хотел сказать. Иногда мы видим нашими глазами,
да.
А на практике это немножко другие вещи. Мы приносим это сюда, забываем.
Должно быть собрание групп. не знаю, раз в месяц или во сколько-то времени, но вы должны говорить там не просто так, а об очень принципиальных вещах. Должны группы заранее получить расписание ваше, порядок, что будет происходить на этом собрании, и согласиться с этим, и послать свои отклики, что вы не начнете какое-то выяснение в середине собрания, это будет уже ясно всем, насколько это возможно, но это собрание должно быть высшим механизмом, высшим для всех ваших действий. Вот так. Есть начальник предприятия, всевозможные начальники, но должно быть общее собрание. Это высший орган, который как Синедрион. Именно он может устанавливать все. Ну, в дополнение к духовной дирекции там, еще всевозможных. Но это, по сути дела, мы должны сделать. Потому что вы все больше и больше, я надеюсь, почувствуете в этих действиях объединение и будете действовать вместе на всевозможных уровнях и во всех плоскостях, и если будут проблемы, и вообще для того, чтобы объединиться, это должно быть собрание всех групп вместе. Но еще раз, это нужно очень точно подготовить само собрание, чтобы все знали заранее, почему и как, чтобы это было ясно, ясно всем, а не просто так. Сейчас новые вещи, мы начинаем только слышать, что там происходит. Нет. Хорошо. Да, Муша.
Я правильно понял вопрос и ответ, это было по поводу того, как судить о вещах. Судить, для этого нужно раскрыть все, что происходит, увидеть со всех сторон, как я не могу судить кого-то, если я не вижу сам, то есть я должен привести судью в суд, не судить за спиной судьи.
Конечно, иначе все группы не действуют.
Поэтому я говорю, если есть группа, руководители группы, там был какой-то конфликт, и идет слух, нужно ли раскрыть это, посадить всю группу, и тогда уже судить, чтобы кого-то вывести из группы. Как это все работает? Я могу, если я тут из Петах-Тиквы, из этой группы, и я слышу о ком-то из другой группы, из каком-то человеке, я не вхожу в весь этот процесс, не слышу.
Нет, 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 мы не говорим о том, что происходит в определенной группе, в ней самой. Он здесь говорит о двух группах, которые вдруг встречаются там, где нужно действовать на одном месте. Я так понял. Я вижу, что уже Шайх хочет сказать что-то в опровержение. Но если я знаю, что есть две группы и есть конфликт между ними, это относится ко всем, это влияет на всех. И это сбой, который мы сразу же должны исправить. И научиться на этом, что делать и как исправлять.
Внутри группы, чтобы помочь группе, нужно исследовать, опуститься, или достаточно слуха из одного места, чтобы проверить?
Если ты спрашиваешь меня, я вообще никогда в это не вхожу. Никогда не вхожу. Если ты скажешь мне, в этой группе что-то происходит, так-то и так-то, меня это не интересует. Не то чтобы меня не интересовало, я не могу находиться там, я не живу там, не нахожусь, я не могу судить. Духовное их состояние пока еще в подгузниках, и есть у них в пеленках, и есть всевозможные проблемы материальные, которые мне вообще не кажутся проблемами, и поэтому я не вхожу в это. И постепенно что делать? Как можно больше давать им работу, выходить на места и делать, и работать. Это именно лечит человека.
И как член группы, что самое лучшее в такой ситуации? Сесть в угол, я не слышу, не вижу, и дать руководству, что они решат, я это приму? Или
я как член группы, лучше всего, что я могу сделать, насколько я смогу обменить всех в каком-то внешней задании, внешней задаче, когда мы должны выйти на места и начать работать с посторонними людьми.
Я сейчас говорю о том, что я вижу красные линии. Мне так это видится, как это красная черта. Я спрашиваю, что самое лучшее, сесть в угол и дать руководителям этим заниматься? Они понимают, они знают, я не вхожу вообще во все эти мысли. Или я вижу своими глазами красную черту?
Но это в твоих глазах. Может быть, у тебя это красная линия, у него зеленая. Ну, всегда ведь это индивидуально. Но если есть начальство, пускай управляет. Есть те, которые выйдут из группы и снова вернутся. Так-то. Дай всем этим вещам произойти. Да.
Очень коротко. Есть такие заседания, недельные, месячные, мы собираемся улучшить, но есть координация, мы работаем над этим конкретным случаем тоже, я уверен. Это вчера произошло. И мы когда войдем, с большим разрешением на это посмотрим, я уверен, что все это будет выяснено, не будет конфликта. Нет, будет драматической ситуации.
Да хорошо, что если будет драматической, вы сможете войти внутрь, это будет решено на будущее.
Ну, когда мы это раскроем, это вчера возникло, я уверен, что мы вам это тоже представим, поговорим со всеми участниками, выясним.
Очень хорошо, нет-нет. Все эти неисправности, очень хорошо, что они раскрываются, очень хорошо. И как говорит Бальсулам, я рад и этим и грешникам, которые раскрываются. А если бы они не раскрылись, они там скрыты. И ты знаешь, это как рана, которая никогда не может вылечиться, потому что есть внутренний зуд, и не можно, и нет возможности излечить ее. Так это... Понятно, да? Ну, уже передайте им.
Рав, в чем разница между требованием нижнего к высшему, силе экрана, или когда он требует маны? Это то же самое, та же просьба.
Да.
Сила экрана, я не могу прийти потребовать силы экрана, если я не продвигаюсь в группе.
А как ты требуешь?
На основе того, что мы пытаемся.
Ты должен написать письмо Творцу, чтобы он помог тебе в чем-то, да? И ты должен послать его через группу. Пошли. Вот и все. Иначе у тебя нет связи с ним. Передай Акоке.
Вы до этого сказали, что нужно прийти к ситуации, когда я прихожу на урок, за 3-5 минут я уже включаюсь в группу и получаю от нее силы. Это то, что остается мое.
Ну, может быть, 10 минут, 15.
Нет проблем. Как это сделать?
Я скажу тебе. Несмотря на то, что я встаю рано и читаю всевозможные материалы и произвожу всевозможные упражнения с телом для того, чтобы проснуться, подняться и быть готовым к уроку, я, когда прихожу на урок, я должен включиться в группу, а иначе у меня не будет той меры чувствительности материала, когда я смогу воспринять его и находиться в нем вместе со всеми. Человек должен это требовать от себя. Несмотря, что я немного побегал утром, пока пришел сюда, помылся под душем, делал всевозможные вещи, может быть, прочел отрывок из какой-то статьи, еще что-то, все-таки это все лично, индивидуально. Но когда ты приходишь сюда, ты должен проделывать действия. Это должно быть до урока, это обязательно. Когда ты включаешься в группу, когда ты чувствуешь, что ты находишься среди них, когда ты чувствуешь, что сердце как бы бьется со всеми на одной частоте. Именно так. И, как бы это сказать, без этой подготовки ты будешь воспринимать материал в таком виде, что даже не стоит сидеть ради этого. Это ничего не добавит тебе, не добавит тебе продвижения, потому что продвижение как раз, когда ты подготовил какую-то связь с другими и беспокоишься об этой связи все время, чтобы увеличить ее, и ты слышишь, что там читают, что спрашивают, и эта связь все время становится все более ощущаемой, более драматической, более определяющей твой подход к Творцу. Ты чувствуешь, как эта связь именно на своей вершине приводит тебя к ощущению высшей силы. Ты должен требовать этого перед уроком. Да.
Окей, так есть требования, с которыми я прихожу на урок, но есть ли способ знать, что вот я вошел в включение, я теперь начинаю работать с ними. Есть способ это узнать?
Да. Но это согласно биениям сердца. Я сказал тебе.
Что это значит?
Когда ты чувствуешь, что ты и они находитесь в унисоне, как это на иврите, в одном темпе, в одном движении. Как? В гармонии.
Да. Сегодня мы утром приходим, делаем семинар, задают два вопроса, мы отвечаем. Это называется включение. Можно ли через это прийти к включению?
Это не важно, через какие действия. Не важно, какие это физические действия. Можете спеть песню, может быть, наоборот, сделайте минуту молчания. Я не знаю. Ты должен стремиться к этому. Ты должен знать, что там, в точке объединения с группой, ты находишь Творца. И все зависит сейчас от остроты, от того, насколько точка объединения будет более сильной, пока она не достигнет такого состояния, когда раскрывает высшую силу. Да.
От чего зависит или что определяет возможность, способность человека пробуждаться для взаимовключения?
По сути дела, обязательство по отношению к группе. И должно быть общее обязательство, которое называется поручительством, когда мы тем самым обязуемся, в общем, не каждый всегда способен, но в общем мы обязуемся, что мы беспокоимся об этом. Кроме этого, нет беспокойства ни о чем другом. О чем? Ты приходишь впечатлиться, воодушевиться, чего-то постичь и почувствовать. Это все зависит от этой же точки объединения. Понимаешь? И тебе не о чем больше беспокоиться. Все начинается и заканчивается в десятке. Десяткой может быть тысяча человек, это не важно. Это понятие объединения. Ладно, хорошо, мы что делаем? Может быть, перейдем к Зоару. Пожалуйста.
Перейдем к следующей части урока.